Слава Богу, братья и сестры, за Его Слово, которое мы можем слышать. Я хотел сегодня вместе с вами поразмышлять на такую тему: «Слово от Бога или мечты сердца?» «Слово от Бога или мечты сердца?» И хотел бы, сокращая за неимением времени, начать с книги Судей 6 главы историю Гедеона. Мы читаем, глава начинается с того, что сыны Израиля стали ходить блудно, поклоняться идолам, и Бог навел на них попустил, чтобы приходили их землю грабить мадианитяне. И вот 6 глава с 3 стиха прочитаем. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла, ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее». Вы слышали, наверное, есть такая пословица: «Нежданный гость хуже татарина». И мне учитель истории объяснил, говорит: «Валера, дело в том, что когда было нашествие монголо-татарское, они не приходили одни, просто воины. Воины приходили со своей женой, со своими слугами, с няньками и, говорит, целой оравой. И они вот останавливались в каком-то богатом месте, грабили. И поэтому такая вот появилась пословица, да, и мы читаем, что эти люди тоже приходили со своими семьями. Историки говорят, что они приходили с Аравийской пустыни, там, где не было зелени, не было пропитания, и поэтому они приходили в те страны, где можно было чем-то поживиться. И когда Библия говорит, что они уничтожали, они не уничтожали, они все съедали. Только Израиль посеет, они приходили, забирали урожай. И написано, вот акцент сделать на том, что они, их верблюдам не было числа. У этого народа были не просто верблюды как средство передвижения, но и верблюды, которые были боевыми, как оружие. Представляете, они были обучены, и они не боялись военных действий. Одно дело, когда конь, да, мы представляем, и другое дело, когда на тебя бежит верблюд, который, говорят, может нести на себе даже небольшой легковой автомобиль. И представляете, на тебя летит такая махина. Бесстрашные верблюды. Я смотрел, когда один президент посетил те страны, то до сих пор на их парадах присутствуют вот эти вот боевые верблюды, как дань той памяти и традиции. И вот приходит пророк и говорит народу Божьему, что за то, что вы отступили от Бога, Бог на вас послал такое бедствие, да? Такую огромную армию, что написано, как саранча, в другом месте, как песок на берегу моря. Огромное количество. И вам надо покаяться. И они начали взывать к Богу, смиряться. И вот мы читаем дальше, с 11 стиха этой же главы. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точилю, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный. Где он сказал ему: Господин мой, если бы Господь с нами был, то отчего постигло нас все это? Где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел вас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян? Господь, воззрев на него, сказал: иди, и с этой силою твоею спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Где он сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасиевом самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: иди, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Приходит ангел и говорит: муж сильный его называют. Я помню, когда в церковь приходил в подростковом возрасте, нас иногда так братья подбодряли, подходили старшие братья к детям и говорят: приветствую тебя, муж сильный. Ну так, пророчески. Но когда ангел пришел, Он не сказал ему просто пророчески. Сидит такой трус, и он его называет сильным. Говорят, что с языка оригинала правильнее было бы перевести «муж сильный» как «богатырь». То есть приходит ангел и говорит: «Приветствую тебя, богатырь». И, конечно, у него вопрос, да, вот я богатырь вроде, я сильный человек, но это такое страшное войско, что я, ну, один не справлюсь с ним. И Бог ему говорит: «Иди, и силою твоею победишь». И он тогда говорит, что я, говорит, и племя мое бедное и малочисленное, то с языка оригинала правильнее было бы перевести не бедное, а худое. Когда, а худое подразумевает, что оно небольшое, не так много людей, не такой большой клан, потому что он не был бедным в нашем понимании бедности. Когда мы читаем дальше, у него были слуги, он был хлеборобом, да, выращивал хлеб. И вот Бог говорит ему такое слово, в которое он сразу не поверил. И он начинает, конечно, проверять, а может мне это какая-то, знаете, галлюцинация, ангел явился. Вообще мы дальше читаем, что он так понимал, что ангелы вообще в то время, у людей было поверье, что являлись перед смертью. Потом он говорит ангелу: а я не умру, то, что я увидел ангела. И, конечно, он подумал, а может мне причудилось, привиделось, говорит: подожди, я сейчас уйду, а потом приду. Приходит, точно ангел есть, принес ему покушать, вылил это все, и это все во славу Господа сгорело. И дальше он начинает тоже проверять Господа. Господь говорит: пусти клич, пусть соберутся народы, и кто придет. И вот пришли, написано, 32 тысячи человек. Господь говорит: много, скажи, кто робок сердцем, пусть идут домой. Он так сказал. И 22 тысячи ушло, осталось 10 тысяч. Господь говорит: и этих много, потому что если пойдут, такую силу славу себе присвоят. Говорит: подведи их к воде, посмотри, как они будут пить эту воду. Если наклонятся и будут пить прямо из воды, говорит, отпусти, а если будут локать с руки, стоять на колени, то смотри таких, отбери отдельно. 300 человек с 10 тысяч, с 32 тысяч оказалось 300 человек. И где он все равно сомневается. Он сомневается, потому что это воинственный народ мадианитяне, бесстрашный, на верблюдах. И он опять Бога проверяет. И интересно, что Бог не обижается на него. Он говорит: а можно вот еще я проверю, можно вот на гумне, чтобы утром на шерсти была роса, а вокруг не было. Просыпается точно так, выжил примерно ведро воды с этой шерсти. И все равно он, все равно страшно. Бог что-то сказал, страшно, не верится, что может так произойти. А говорит: а можно наоборот, чтобы шерсть сухая, вокруг роса, просыпается точно так. И все равно сомневается, потому что, ну, несоизмеримые силы. И потом Бог ему говорит: сходи, встань и послушай вообще, что они говорят. Стан врага мадианитян. Он приходит и рассказывает один другому сон, что вот я вижу хлеб. И они понимают, что хлеб круглый, да, это признак Гедеона, хлеборова. Гедеон был хлеборобом. И говорит, этот хлеб ударил в шатер, шатер перевернулся и, в общем-то, развалился. И то есть они уже понимают, что что-то готовится, да. И тогда Гедеон идет и начинает предпринимать какие-то действия. И интересно, я уже не буду это место зачитывать, какое он берет оружие для себя. Он говорит: возьмите светильники, кувшины, и возьмите еще что? Рожок, шафар в руки свои. И я смотрел, братья и сестры, ни одного упоминания про меч. Господь сказал: иди, ты победишь, иди с 300 людьми, с 300 людьми, но даже меча не было, понимаете? Иди. Что Бог за повеление такое дает? Как вообще можно такому слову поверить? Но в этом был, братья и сестры, великий смысл. Когда Бог что-то говорит, он знает, что говорит. Интересно, что мы Библию понимаем, ну, как-то ищем сразу духовный смысл. Что бы это значило? Может, что такое значит рожок этот, шафар? Что это такое кувшин? Что такое светильник, какой-то свет духовный? А Библия, братья и сестры, и Бог, когда давал какие-то повеления, он говорил буквально. Помните, пришли враги филистимляне сразиться с Давидом, он их один раз победил, на равнине. Второй раз они опять пришли, и Бог ему говорит: не заходи с фронта, а зайди со стороны тутовых деревьев, тутовой рощи. И он говорит: не иди, пока я не пойду по верхушкам. Мы думаем: о, сила Божья пошла, наверное, какая-то что-то сверхъестественное. А все, братья и сестры, очень просто. Потому что если бы армия шла по лесу, и представляете, одна веточка хрустнула под ногами, птицы взлетели, все. Часовые сразу поняли, что оттуда идет нападение. Поэтому Бог говорит: пока ветер не будет дуть в лесу, да, пока я не пойду, не создам шум, а попробуйте пройдите без ветра, бесшумно, и нападите внезапно, когда тишина. И вот Бог пошел, создался шум, и эти сотни людей, армия Давида, прошли бесшумно и напали внезапно. И когда Бог дает мудрости Гедеону взять кувшины, взять светильники, эти шафары, он тоже делает такой акцент на внезапном нападении. И вот представьте себе, написано, что Гедеон напал, пришел к этому стану в начале второй стражи. В Израиле ночные стражи делились на три части. С 7 часов до 11 вечера была первая стража, с 11 до 3 вторая, и с 3 до 7 была третья. Ну что такое с 11 до 3 делают люди? Спят глубоким сном, правда? Мадианитяне, наверное, набрались добычи, может, пьянствуют, отдыхают и уснули глубоким сном. Гедеон разделяет людей на три отряда и говорит: когда я начну дудеть в этот рожок, в шафар, тогда вы делайте то же, обнажите свои светильники, разбейте кувшины и кричите: меч Господа и Гедеона, хотя мечей, Библия говорит, у них не было. И представляете, вот представьте себя. Я смотрел путешественников по тайге, они сплавляются по рекам, и у них спрашивают: а что делать, если вы встретите медведя? Они говорят: у нас всегда с собой есть рожок. Если громко дунуть в него, то медведь боится этого шума, и он убегает. Представьте себе, спит человек в 3 часа ночи, и 300 человек дуют в рожки, открывают они глаза, какое-то пламя, какие-то факела, кто-то что-то кричит. Представляете, что верблюды, вот эти огромные животные, они начали топтать этот стан, бежать, они испугались. Люди в панике просыпаются, что делать? Эти светильники, которые были у них в руках, они зажгли этот палаточный лагерь. Люди в панике. Такое количество, огромное войск, они не понимают, кто напал. В лицо друг друга не знают. И Библия говорит, начинают убивать друг друга. И таким образом, братья и сестры, Бог дает им сверхъестественную победу. Они сначала начинали бить друг друга, потом убегают. И уже понятно, что по дороге там с ними другие племена, через которые они пробегали, другие колена, они с ними там разбирались. И вот, братья и сестры, кто бы мог поверить, что можно одержать победу при помощи кувшина, светильника и этого шафара? Никогда не поверишь. Но если Бог сказал слово, как бы оно странно ни выглядело, делай так. Бог бодрствует над своим словом, и Он исполнит свое слово, как обещал. Помните, была война, и Бог говорит через пророка, царю, что не бойся, говорит, это война не твоя, а Божья. И он как бы тактику, они посовещались, какую тактику выбрать, и он говорит: поставь впереди левитов, певцов, пусть поют и славят Господа. Ну разве это тактика по-человечески? Какая это тактика? Обычно впереди стоит десантники, штурмовики, бесстрашные, как на военном языке, на передке обычно самые отважные, а тут на передке должны стоять левиты, петь песни. Представляете, царь говорит: слушайте, у нас группы как бы, ну, решают, кто когда будет петь, в четверг петь, лучше, наверное, петь в воскресенье, на праздник. И вот подходит пастор, говорит: есть работа, надо спеть. Где? А вот впереди, перед армией. Наверное, люди некоторые смущались, как это так, перед врагом. Но когда они послушали этого Божьего совета и начали петь и славить Господа, пели они: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его», то Бог тоже привел врагов в замешательство, и они побили друг друга. Братья и сестры, разве есть вообще такая тактика. Вообще надо сказать, братья и сестры, что иногда Божье повеление в нашу жизнь, оно звучит очень странно и нелогично, и даже неразумно в каком-то смысле. «Иди, — говорит, — и окунись, пророк Нейману, 7 раз, может быть, не в самой чистой реке, в Иордане». Какое? Разве это средство и метод лечения от псориаза, говорят, или от проказы, как написано в Библии? Но когда он пошел и послушал, может, такой неразумный совет от пророка, окунался, я представляю, первый раз, ничего, второй раз, ну уже ладно, окунулся на 7-й раз, был чист. Когда Бог говорит через пророка Исаию одному царю, он заболел, потом там раскаялся, смирился перед Богом, и пророк ему говорит: возьми к своему нарыву, приложи пласт смокв, инжира. Представляете, ну что это за совет? Приложи инжир. Может быть, надо приложить мазь Вишневского, еще какие-то противовирусные средства. Инжир, смоква, это внутрь он полезен, да, это вкусный продукт. Но, братья и сестры, когда слушаешь то, что Бог говорит, даже странное Божье повеление, Бог обязательно бодрствует над своим словом и исполняет его. Бывали такие случаи, братья и сестры, мы читаем, когда люди не принимали всерьез Божьего повеления или повеления от пророка. Вот позвал пророк одного царя, говорит: возьми стрелы, открой окно и бей по земле стрелами. Ну, слушайте, зачем зря тратить патроны? Врагов нет, зачем зря стрелять? И он стрельнул несколько раз, и смотрите, 4 Царств, 13 глава, 18 стих. «И сказал Елисей: возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому: бей по земле, и ударил 3 раза, и остановился, и разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз, тогда бы победил ты сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан». Вот подумал, ну зачем, ну что вообще за глупости, говорит, может быть, этот пожилой человек, и не сделал так, как Бог сказал через пророка, и не было результата. Братья и сестры, нам нужно быть очень чуткими к тому, что говорит нам Бог. Иногда Бог, вот как Гедеону там, ангела послал, кто-то и сейчас видит ангелов, приходят иногда. Бог говорит через слово, через пророков, через служителей дает какие-то советы. Бог говорит через Библию нам лично, Бог говорит в мыслях, Бог дает нам какие-то побуждения, ложит на сердце. И, братья и сестры, когда мы слушаем, и это от Бога, мы получаем благословение. Моя жена рассказала пример, она поехала за границу и стоит на пешеходном переходе. Загорелся зеленый свет, и надо идти. И внутренний голос, это голос мыслей, да, или вот это вот внутреннее что-то подсказывает ей: остановись, не иди, не иди. И по-человечески кажется, ну а почему не идти? Слушай, зеленый свет, все по правилам. И в следующую долю секунды, откуда ни возьмись, пролетает машина на зеленый свет светофора для пешехода. Пролетает машина на скорости больше 100 км в час, просто как пуля. И она говорит: если бы я хотя бы сделала полшага вперед, то меня бы в живых не было, меня бы просто размазало. И кажется, вот как важно послушать Божий голос в свое сердце. А если бы она не послушала: слушай, зеленый свет, я пойду, а может, мне что-то привиделось, причудилось, пойду. Она говорит: буквально полшага, и меня бы не было. Говорит, скорее всего, может, наркоман какой-то, знаете, под психотропными воздействиями летел на такой огромной скорости. Ни погони, ничего не было, просто летит машина. Одному пастору не в нашей стране искали место под здание церкви. И вот объехали, есть хорошие места. И, конечно, хочется где-то в центре, чтобы хорошее место, да, удобно для людей. А Бог ему на сердце ложит на окраине города где-то, вдали от города, место бывшей воинской части. Такое разрушенное, разваленное. И куда он не едет, вот хорошие места, сердце не лежит. А Бог говорит: вот это купи. Ну, кажется, ну зачем это? Неудобно людям далеко ездить. А Бог все равно в сердце: вот это купи, вот это купи. Купил здание. Проходит время, делали геологоразведку, оказались большие залежи нефти. Месторождение в том месте. Представляете? И, конечно, они продали, дали компании возможность добывать там нефть. Они построили не один дом для своего служения молитвы. Спонсируют служителей, да, миссионеров по всему миру от своей церкви. Я думаю, а если бы он не послушал? А если бы он сказал, ну какая глупость? Что это такое? Может, мне что-то уже кажется? То не получил бы благословения. Братья и сестры, так важно слушать голос Божий. Мы иногда можем даже Богу как-то указывать, это точно не Бог, Бог так не может действовать, Бог только так действует. То мы такие, братья и сестры, люди, чтобы Богу указывать, как Он должен действовать. И есть еще, братья и сестры, есть Слово Божье, которое Он говорит, и Он за свои слова отвечает, и они всегда сбываются. А есть мечты нашего сердца. Мы можем что-то сами себе в голове придумать, что-то нам кто-то может сказать, знаете, не пободрствуя, придумать. И Бог за такие слова не отвечает, потому что Он их не говорил. И люди что-то делают, обижаются на Бога, а Бог говорит, а я вообще здесь ни при чем. Я не говорил, я не беру ответственность за этот проект или за это действие в твоей жизни. Посмотрите, Иеремия, 13 глава, 6-7 стих. Еремия, 23 глава, 16 стих. Еремия, 23 глава, 16 стих. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают вам мечты сердца своего, а не от уст Господних. Господь говорит так. Они постоянно говорят, пренебрегающие меня, Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству сердца своего, говорят, не придет на вас беда. То есть они говорят вроде бы именем Божьим, а Бог это не говорил. Иезекииля, 13 глава, 6-7 стих. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? Не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а Господь не говорил. То есть люди сами придумывают. Или кто-то придумывает, или мы сами придумываем. Нам покажется, что Богу бы хотелось, чтобы так было в нашей жизни. Николай Михайлович как-то приводил такой пример. Я его всегда, где на похоронах провожу траурное служение, привожу его в пример. Что у Бога дыхание в руках Бога наше, да? Когда мы умрем, знает только Бог. И Он знает, сколько дыханий, сколько вдохов, выдохов за нашу жизнь мы сделаем, и какой-то выдох будет последний. Вот один человек сказал, мне Бог открыл, что я, как Моисей, проживу 120 лет. Но если Бог открыл, Бог бодрствует. И его, Михалыч говорит, благополучно похоронили в 75 лет. Ну, Господь ошибся на 45 лет. Понимаете, или кому-то Бог мне сказал, открыл, что я буду президентом. И приходит, это реальный случай, приходит к епископу и говорит, Бог мне открыл, что я буду президентом или премьер-министром. Епископ вызывает помощника своего и говорит, так, пожалуйста, говорит, освободите этого человека от должности. Тот как, почему? Тебе надо готовиться. Если тебе Бог открыл, значит, слаживай себя полномочия, иди готовься. Братья и сестры, насколько мы в своих вот этих мечтах и выдумках можем заблуждаться. Бог не говорил этого. И это слово не исполнится и не сбудется. Или как один пастор говорит, что вот я верю, что у меня будет здание тысячное и будет тысячи людей. И он даже привлек спонсоров потенциальных, которые приехали побеседовать с ним, посмотреть. Они приехали, посмотрели на поселок, посмотрели на здание, какое есть. То есть за 20 лет служение, у него 20 членов церкви. И он говорит, ну я верю, мне Бог открыл, что надо здание строить на 1000, и Бог наполнит. И тогда спонсоры иностранцы говорят, послушай, за 20 лет у тебя 20 человек, это тебе сколько лет надо прожить, чтобы 1000 наполнилось? В год один человек. Говорит, где смысл, где логика? Ты даже это здание свое небольшое не можешь наполнить полностью. Мы не будем спонсировать твой проект. Люди мечтают. Кто-то говорит, мне Бог открыл, я буду миллионером, миллиардером и буду жертвовать большие деньги. Ну так слушаешь на человека, смотришь, вряд ли ты будешь. Спишь до 12, лентяй, работать не любишь. Из того, что у тебя есть, даже с тысячи, ты не можешь дать ничего. Как Бог тебе доверит миллионы? И вот время идет, братья и сестры, и только время показывает, Бог говорил или не Бог говорил. И тогда смотришь на людей и думаешь, ну, слава Богу, если осознали и покаялись. Это мечты сердца. Но если Бог говорит слово, братья, Он бодрствует над своим словом. Это в точности все сбудется. У моей сестры не было детей 10 лет. И Бог открыл ей через маму, и маме Бог открыл, что детки будут, не переживай. И вот год проходит, второй год проходит, третий, а детей нет. Надежда написана как-то в притчах, по-моему, долго не сбывающаяся, томит сердце. Как тот Нейман, раз окунулся, два окунулся, ничего, а тут годами. 10 лет нет детей. Но мама говорит сестре, не переживай, мне Бог открыл, что у тебя будут детки. И сестра так встала на это слово и стоит. Бог сказал. Они начали строить дом, и, значит, на работе она говорит коллегам, вот строимся, здесь будет зал, кухня, здесь будут две детские комнаты, здесь наша спальня. И на работе женщина смеется с нее. Говорит, ты роди детей сначала, говорит, а потом строй себе спальни. Она говорит, грош цена тогда моей вере. Понимаете, я верю, что Бог исполнит то, что обещал. И уже врачи прошли, врачей, врачи поставили свой диагноз. Ну, невозможно, мы не знаем, что сделать. И один врач наедине говорит, я тебе советую, съезди в Турцию на отдых, отдохни, говорит, и, ну, как бы показывает, что измени мужу, и родишь ребенка, и все будет хорошо. Она говорит, я боюсь Бога, я люблю своего мужа. Я не могу сделать такое беззаконие. Что вы мне советуете? Я верующий человек, я боюсь Бога. Но у людей свои способы решения проблем. И вот евреям, 10 глава, 23 стих говорит, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Бог верен, братья и сестры. И что вы думаете, построили дом, проходят 10 лет, и рождается первая девочка, потом рождается вторая девочка, потом рождается третья девочка. Они уже взрослые, одна иньяз закончила, другая заканчивает медицинский университет, и третья вот сейчас будет поступать. Кто бы мог сказать, братья и сестры, уже была возможность разочароваться, ай, что там будет? Но если Бог обещал, Бог обязательно исполнит. Поэтому нам надо держаться за Слово Божье. Мне нравится один пример, когда Бог иногда берет нас в удел для того, чтобы спасти какую-то душу и говорит там, подойти к какому-то человеку, да, что-то сказать ему. И мы иногда сомневаемся, или человек выглядит грозно, или как бомж, да, как Дима говорил, такого вот неприятного вида, или какой-то грозный, стоит такой амбал весь татуированный, а Бог говорит, подойди, скажи, что я его люблю, что он нужен мне, что я через него хочу делать свои дела. И мы боремся, а вообще, а может ли Бог сказать или не может сказать? Так, а может ли Бог изменить этого человека, какого-то такого надменного, напыщенного? И если мы, братья и сестры, слушаем Бога, слушаемся этих побуждений от Бога, мы увидим великую славу Божью. Помните, Филипп такой был, Деяния апостолов, 8 глава это записано. Бог говорит, иди на дорогу из Иерусалима в Газу, на ту дорогу, которая пуста. По-человечески, зачем мне на эту дорогу идти, если она не ходовая, там не ездят? Но надо отдать должное, он слушается Бога, приходит на дорогу. Точно, едет колесница, кортеж, министр финансов возвращается с Иерусалима. Следующая задача, Бог говорит, иди и пристань к этой колеснице. Но легко говорить, но сложно пристать, едет министр финансов. Естественно, у него была охрана. Мы живем в Минске, в столице, мы видим, как ездят министры. Какой кортеж, и попробуй, ручку подними, скажи, тормози, дай я тебе что-то скажу. Да, там такие едут амбалы спереди, сзаду, они тебе остановятся, да, подойдешь ты. Но он, раз Бог сказал, он подходит ближе к дороге и слышит, что человек, или ему читали, или он читает вслух книгу пророка Исаии, 53 главу. И когда он все сделал так, как надо, он говорит, разумеешь ли, что читаешь? Не разумею. Поднимайся ко мне на колесницу. Сел, растолковал ему путь Господень, человек покаялся, принял крещение, и написано, что поехал, радуясь. А я думаю, а если бы он не поверил Божьему призыву и сказал, да что идти на эту дорогу? Да не, к этому не пристану, это ж едет с такой охраной, получу еще там по бокам по своим, и будет мне потом пристань. Но когда он послушал, он увидел Божью великую славу. Поэтому, братья и сестры, нам нужно быть готовым исполнять какие-то неординарные Божьи повеления. Заканчивая свое слово, я расскажу пример из жизни, да, который меня поверг в какой-то такой легкий шок и в то же время такую радость. Вот насколько есть люди, послушные Богу. Я читал биографию одного человека, он еще живой, наверное, и он написал книгу, как Бог вел его по жизни. Да? И он описывает такой необычный случай. В их церкви сочетания, бракосочетания проходили всегда на общих служениях, для того, чтобы людей сочетали и люди получали назидание. И вот он рассказывает, говорит, вышла молодая пара, невеста в свадебном платье с букетом, жених, и я, говорит, их благословляю, молюсь. Я, говорит, возложил на них руки и молюсь. И в это время, говорит, на собрании был человек, которому в тюрьме засвидетельствовали о Боге, и он вышел на свободу. И как раз был такой разлом, 90-е годы, когда ты, может быть, сел в тюрьму при Советском Союзе, а вышел, уже Союза нет, кооперации, человек вышел на свободу и потерялся. Иногда в тюрьме легко служить Богу, да, когда ты в стесненных обстоятельствах, а когда ты вышел на свободу, и ты не знаешь вообще, куда податься, чем заняться, а может, это все это такое пустое, да, может пойти каким-то своим путем, и он в таком потерянном состоянии приходит на служение. Что ему делать? И в этот момент, братья и сестры, пастор говорит, я молюсь, и смотрю, говорит, открываю глаза, а невеста убежала с подруг в свадебном платье с этим букетом цветов, убежала в зал куда-то. Представляете, я не знаю, говорит, я уже продолжаю молиться, что это такое, я никогда не видел. А невесте Бог в сердце говорит, возьми и подари букет этому человеку, показывает его в зале. Она подбегает к этому человеку, который в таких чувствах раздвоенных оставаться в церкви, вообще идти за Богом или вообще пойти строить свою жизнь. И она подбегает к этому человеку и говорит ему, Иисус Христос приветствует тебя. Это тебе букет от Иисуса. Человек просто сокрушенный. Кто я? Там тысячная церковь. Кто я такой? Вообще. И Бог видит, что если ему не дать этого знамения, человек уйдет просто из церкви и потеряется. Но благодаря послушной сестре, братья и сестры, вы только представьте, насколько сестра доверяла голосу Божьему. Ну, когда тебя на сцене сочитывают, во-первых, надо слушать внимательно. Во-вторых, ты молишься, да. В-третьих, за тебя молятся, с-под руки нельзя уходить, потому что благословение потеряешь. Но сестра принимает это слово от Бога и идет таким нестандартным путем, вопреки всему. Потому что Бог видел, понимаете, когда Бог говорит, иди Филиппу на пустую дорогу, он видел, что будет проезжать Евнух. Может быть, он разочаровался в Иерусалиме, здания красивые, а в сердце пустота, Бога нет. Никакое красивое здание, Иерусалимский храм не заменит живого Бога. И он видит его и говорит, иди туда, там будет человек. И тут в тысячную церковь пришел бывший заключенный. И девушка, невеста, дарит ему букет. Братья и сестры, этот человек, пишет автор книги, пошел за Богом. Он эмигрировал в США, и там очень такой известный и плодотворный служитель на Ниве Божьей. А я думаю, а если бы сестра не послушалась? А если бы сказала, как мы иногда, во имя Иисуса Христа, отойди от меня, сатана. Понимаете? По незнанию, по своей какой-то глупости, по недальновидности, был бы спасен этот человек или он бы погиб. Поэтому, заканчивая свое слово, я бы хотел пожелать, чтобы мы были чуткими к голосу Божьему. Если Бог сказал «иди», «иди», если Бог сказал «стой», «стой», если Бог сказал там «приложи пласт смокв», «приложи», если Бог дает на сердце, ложит побуждение куда-то съездить там, с кем-то помолиться, «едь». Если Бог сказал, в этом будет обязательно благословение. Давайте помолимся Господу. Отец, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, которое Ты подарил нам. И мы, Господи, просим Тебя, молим Тебя о том, чтобы Ты работал с нами, Господь, чтобы Ты работал с нашим сердцем, с нашими мыслями, Боже, с нашим разумом, Боже, чтобы наше сердце было Твоим храмом, чтобы оно было открытым для Твоего голоса. Господь, мы иногда не доверяем Тебе, прости нас, мы иногда, Господи, диктуем и указываем Тебе, как от Бога, а как не от Бога, как Ты действовать должен, а как Ты не должен. Боже, Ты никому ничего не должен, Ты Бог, Ты Царь, и Ты волен действовать так, как Ты хочешь. Помоги нам, Боже, подчиняться Твоей воле, быть послушными. Помоги, Господь, проверять эти побуждения. Боже, бывает, мы сами себя надумаем и потом обижаемся на Тебя. Помоги, Господи, и научи нас различать эти голоса, различать эти побуждения, Господи, отличать эти мотивы. Это от Тебя, Господь, или от нашей плоти, от нашего эго. Мы хотим, Господь, принести много плода. Мы хотим быть сосудами в Твоих руках. И мы просим Тебя, учи нас и используй нас, Господи, в Своей воле. А всю славу и хвалу мы воздадим только Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.